Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы, вместе с духовно опытными пасторами, продолжаем размышлять о том, что такое прелесть в христианском смысле слова и как ее избежать. К этой теме в своих письмах и беседах обращался подвижник XX века игумен Никон Воробьев. Его книга «О началах жизни», составленная его учеником, известным сегодня богословом, профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. В книге собраны размышления отца Никона, поводом к которым стали конкретные вопросы его собеседников, встречи и переписка с ними. Давайте послушаем, что в книге игумена Никона Воробьева «О началах жизни» говорится о прелести.
Получил письмо дикое от Татьяны Ивановны. Если следовать совету Спасителя, по плодам узнается дерево. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 16 по 20. То по письмам ее можно познать, в каком душевном неустройстве она находится. Она заматерела в высоком, может быть, высочайшем мнении о себе и не выносит указания ни на малейший недостаток. За пустяк она разражается тысячами слов самооправдания и исчислениями недостатков того, кто ей указал на какой-либо ее минус. Это ужасное устроение. И она не видит этого и отвергает всякую попытку открыть ей глаза. Она привыкла, чтобы ее хвалили, и укоренилась в высокоумии. Да вразумит ее Господь. Усмотреть и побороть все никто не может своей силой. Только сознание своей немощи, нищеты, греховности, неоплатной задолженности пред Богом, а отсюда непрестанный плач сердечный, сердце сокрушенно, от которого делается и смиренно, Псалом 50 стих 19, который имели все угодники Божии, вот правильное духовное устроение, ограждающее человека от падений, ведущие к духовным дарованиям и ограждающие эти дарования, если их сподобится он. Подвижник, не имеющий плача сердечного, находится в духовной прелести, то есть в ложном устроении, и если не исправится, то может впасть и в явную бесовскую прелесть и погибнуть. В наше время все это происходит в неяркой форме, но происходит. И большая часть подвязающихся, временно или постоянно, находится в прелести. Дело это довольно тонкое. Простите, что говорю об этом, может быть, не своевременно. Мирян это мало касается, хотя отчасти, конечно, касается, но в более простой форме. Есть такое положение у опытных. Если нет покаяния, искреннего, постоянного, то есть прелесть. Слезы фальшивые очень и очень могут быть. Чистых слез достигают единицы, а плачут все. Ведите себя на молитве и всегда в соответствии с состоянием мытаря. Не лезьте вперед в духовных состояниях. Если вышли из настроения мытаря в чем-либо, особенно в молитве, то значит встали на путь лжи и прелести. В широком смысле все человечество находится в прелести. И дело христианства – освободить каждого верующего от этого состояния. Игнатий Брянчанинов, в согласии с древними учителями, считает, что выводит из прелести и не допускает впасть в нее делание покаяния и плача сердечного. Прелесть есть высокий взгляд на себя, на свое разумение, чувствование, аки духовные, наделание. Плач покаянный сердца есть состояние, как раз противоположное указанному, погашающее все виды высокоумия, приводящее постепенно к смирению. И святые каялись до смерти, так как видели себя недостойными близости к Богу и, следовательно, недостойными Царствия Божия. И чем грешнее человек, тем он меньше видит в себе грехов, и тем больше и злостнее осуждает других. Истинным, неложным признаком правильности духовного устроения является глубокое сознание своей порчи и греховности, сознание своего недостоинства милости Божьих и неосуждения других. Если человек не считает себя от всего сердца, а не языком только непотребным грешником, тот не на правильном пути, тот без всякого сомнения находится в ужасной слепоте, в прелести духовной, как бы люди ни почитали его высоким и святым, хотя бы он и был и прозорлив, и чудеса творил. Ищут высоких состояний в молитве, а это есть прелесть. Бояться впадения в прелесть надо каждому. Блюдите убо, как опасно ходите. Послание Ефесянам, глава 5, стих 15. Все мы падшие люди, это падение может сказаться даже неожиданно в каждом так или иначе. Боже, милостив буди к нам грешным. Милость Божия да покроет нас всех и спасет.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Тема, которая очень часто встает в разговоре о прелести, это тема внимательно настороженного отношения к работе своего воображения, когда речь идет о молитве и о духовных состояниях в целом. Несколько слов об этом уже прозвучало в начале нашей программы, и теперь самое время обратиться к этому вопросу подробнее. Внимание к воображению. Так называется одна из глав книги преподобного Паисия Святогорца «Духовная борьба». Книга построена как диалог старца с его собеседницей, которая обращается к нему в духе православной традиции – Геронда. Давайте послушаем.
Геронда, вы говорили, что во время молитвы нашему уму следует избегать различных картин из жизни Христа и тому подобного. Для чего таких картин должно избегать? Для того, чтобы дьявол не прельстил нас с помощью фантазии воображения. Воображение – вещь хорошая, и если она используется с толком, то обладает великой силой. Есть люди, которые, к примеру, могут увидеть какой-то пейзаж, а через год вспомнить его совершенно таким, каков он есть на самом деле, и запечатлеть его на картине. Такую способность дает человеку Бог. Однако дьявол использует ее в своих целях. Люди, подверженные прелести, воображают увиденное или прочитанное ими так, как им хочется. А потом верят, что картина, нарисованная их воображением, является действительной. Для того, чтобы эти несчастные получили помощь, им следует находиться под постоянным духовным наблюдением, потому что дьявол постоянно обводит их вокруг пальца. Поэтому, когда человеку, наделенному от природы богатым воображением, говорят, что он мыслит неправильно, ему необходимо задуматься и ставить после своего помысла вопросительные знаки. Я был знаком с одной простой женщиной, которая постоянно молилась и просила Христа о том, чтобы увидеть его здесь, всей жизни, поскольку, как она говорила, в жизни иной она все равно бы его не увидела. И действительно, когда она подошла причащаться, Христос явился ей в святой чаше, в виде младенца с окровавленными волосами. Затем видение исчезло, и женщина смогла причаститься. После этого события враг начал обрабатывать ее помыслом о том, что она что-то из себя представляет, а затем распалял ее воображение и постоянно устраивал ей свои кинопросмотры. Как-то, выехав со Святой Афонской горы в мир, я застал эту несчастную в одном доме и услышал, как она пересказывала свои фантазии собравшимся там мужчинам и женщинам. Мне стоило огромного труда привести ее в чувство. Я задал ей хорошую трепку на глазах у всех, для того, чтобы ее прелестное состояние стало явным, и она смирилась. Геронда, эти видения были ее фантазией? Фантазией и прелестью. Геронда, она что, не рассказывала своему духовнику об этих видениях? Знаешь, что происходит в подобных случаях? Сатана обманывает таких людей тем, что они видят. Они не раскидывают своим умом, и им даже в голову не приходит то, что о подобных видениях надо рассказать духовнику. Какой же дьявол-искусник, страшное дело. Если человек невнимателен к своему воображению, то искуситель может ввергнуть его в прелесть, использовав даже какое-нибудь самое простое, естественное событие. Когда я жил в монастыре Стамион, то, читая зимой вечерню, растапливал печь. Женщины, которые иногда приходили в монастырь из города, стали замечать, что во время вечерней от иконы Пресвятой Богородицы в иконостасе раздавался какой-то хруст. Я на этот хруст внимания не обращал, а женщины начали шептаться между собой. Представляете, когда монах читает вечерню, от иконы Божией Матери раздается хруст. Услышав, как они шепчутся, я подумал: дай-ка погляжу на икону, от которой слышится хруст. Я не хочу сказать, что не верю в божественные события. Нет, я верю, что Божия Матерь является людям и говорит с ними, и те, кто находится в хорошем духовном состоянии, ее видят. Однако в подобных случаях необходимо внимание. Ну что же, взял я стул, поднялся на него и поглядел, что происходит с иконой. Что же случилось? Доска, на которой была написана икона, была старой, со вставленными в нее с тыльной части шпонками. Когда печь разогревалась как следует, одна шпонка нагревалась, расширялась и производила хруст. Потом я забил в икону гвоздик, и она прекратила трещать. После этого я спросил у этих женщин: «Ну что, сейчас слышите какой-нибудь хруст?» «Нет», — ответили они мне. «Ну вот», — говорю, — «не надо придавать значение подобным вещам. Необходимо быть внимательным, потому что если потихоньку в человеке разовьется воображение, то вся его жизнь становится ни на что негодной». Геронда, а каким образом можно понять, от Бога или от дьявола было какое-то сверхъестественное событие? Это видно. Если событие не от Бога, то дьявол приносит человеку гордые помыслы. А кроме этого, видение дьявола – топорной работы. Он доходит даже до богохульства. Однажды ко мне в Каливу пришел человек, находившийся в прелести и имевший в себе нечистого духа. Я поговорил с ним, и это пошло ему на пользу. И знаете, что он мне после этого сказал? «Такие, — говорит, — премудрые вещи я слышу впервые. Я даже в Евангелии такого не читал». То есть он все равно, что говорил мне: то, что ты сказал, было лучше того, что сказал Христос. Понимаешь, что творит дьявол для того, чтобы принести тебе гордый помысел? Как там ни говори, но если человек не поймет, что сам своей силой он не может сделать ничего, а то, что он делает, совершается силой Христовой, то такой человек не совершит ничего, даже если он будет изгонять из бесноватых тысячи бесов. Геронда, я боюсь прелести. Правильно делаешь. Тот, кто боится прелести, не впадает в прелесть, потому что такой человек, будучи внимательным, исповедует старцу все свои помыслы. Он не скрывает ничего и таким образом получает помощь. Геронда, скажите, а что такое предрасположенность к прелести? Быть предрасположенным к прелести значит иметь идею о том, что ты что-то из себя представляешь, и показывать другим то, что ты занимаешься каким-то деланием. Быть предрасположенным к прелести значит считать, что ты достигла духовной меры, поскольку, к примеру, совершаешь какой-то подвиг, а других думать, что они еще не уяснили смысла духовной жизни и вести себя с ними гордо. Если человек эгоистично насилует себя в подвижничестве, желая достичь меры какого-то святого и того, чтобы другие им восхищались, то это начало прелести. Одно дело принуждать, а другое – насиловать себя в подвиге. Как-то раз я сказал одному человеку: «Будь внимательным, чтобы не впасть в прелесть из-за неправильного отношения к духовной жизни. Ты находишься в духовной опасности». «Я впаду в прелесть?» – возмутился он. «Да я даже мясо и то не ем». Между тем этот человек не ходил даже на исповедь. Свои грехи он исповедовал иконе. «Да православный ты или протестант?» – спросил я его. «В какой книге ты прочитал, что так надо исповедоваться?» «А что?» – спрашивает он меня. «Разве Христос меня не слышит? Понимаешь, что творится?» Ерунда. Помогает ли телесный подвиг в борьбе против страстей? Если телесный подвиг используется для того, чтобы побороть страсти, то помогает. Тело смиряется, и плоть подчиняется духу. Однако, если кто-то занимается сухим подвижничеством, то в результате у него создаются иллюзии. Сухими старец называл подвижничество, аскезу, которые совершаются как самоцель, а не как средство для очищения сердца и достижения совершенства во Христе. Ведь подвижничество такого рода культивирует душевные страсти, развивает гордость, приумножает самоуверенность и ведет к прелести. Тогда, глядя на свое сухое подвижничество, человек приходит к выводам о своем духовном преуспеянии. «Я занимаюсь таким-то и таким-то телесным деланием», — гордится он, «а вот такой-то брат в этом отношении хромает. Я уже дошел до меры такого-то святого, а другого святого я уже превзошел». И он приумножает свои посты и бдения. Однако весь совершаемый им подвиг вылетает в трубу, потому что человек совершает это не с целью отсечь страсти, а для того, чтобы получить эгоистичное удовлетворение. Я был знаком с одним монахом, который от гордости занимался телесным деланием, и его помысел говорил ему, что он великий аскет. Он дошел уже до ручки, не ел, совсем не стирал одежду и лежал в страшном смраде и грязи. От грязи его одежда совсем сгнила. Как-то я взял его одежду, чтобы ее постирать. Но что там было стирать? Однажды он сказал мне: «Преподобного Иоанна Кущника я уже оставил позади». «Да что ж ты, говорю, несешь? По-твоему, святой Иоанн Кущник достиг святости через грязь?»
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Духовная борьба» преподобного Паисия Святогорца. И теперь обратимся к еще одному подвижнику Святой горы Афон, на этот раз подвижнику русскому и из XIX века. Речь о преподобном Силуане Афонском. В его словах уже не аналитика и не рассказы из жизни. В этих словах, по моим ощущениям, само живое дыхание жизни, живой опыт христианина и то, что написано, неотделимо от того, как написано и кем. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника Писания преподобного Силуана Афонского.
«Помни два помысла и бойся их. Один говорит: ты святой, другой: ты не спасешься. Оба эти помысла от врага, и нет в них истины. Но ты думай: я великий грешник, но Господь милостивый. Он много любит людей и простит мне грехи мои. Верь так, и будет тебе это, простит Господь. но на подвиги свои не надейся, хотя бы ты и много подвязался. Один подвижник мне говорил: «Я непременно должен быть помилован, потому что кладу столько поклонов каждый день». Но когда пришла смерть, то он порвал на себе рубашку. В прелесть человек попадает или по неопытности, или от гордости. И если по неопытности, то Господь скоро исцеляет. А если по гордости, то долго будет страдать душа, доколе не научится смирению, и тогда исцелит ее Господь. В прелесть мы попадаем, когда думаем, что мы умнее и опытнее других, и даже духовника. Так я по неопытности подумал и за это пострадал. И очень благодарю Бога, что Он этим смирил и вразумил меня и не отнял у меня своей милости. И теперь я думаю, что без исповеди духовнику невозможно избавиться от прелести, потому что духовникам дана от Господа власть решить и вязать. Если увидишь свет внутри себя или снаружи себя, то не верь ему, если вместе со светом нет в тебе умиления к Богу и любви к ближнему. Но и не убойся, и смири себя, и свет этот исчезнет. Если видишь видение какое-либо или образ, или сон, то не доверяйся ему, потому что если оно от Бога, то Господь и вразумит. Душа, не познавшая вкусом Духа Святого, не может понять видение, откуда оно. Враг дает душе некую сладость, смешанную с тщеславием, и посему узнается прелесть. Отцы говорят, что при вражеском видении душа почувствует смущение. Но это только смиренная душа, которая не считает себя достойной видения, при вражеском действии почувствует или смущение, или страх. А тщеславный может не испытать ни страха, ни даже смущения, потому что он хочет видений и считает себя достойным, и потому враг легко обманывает его. Небесное познается Духом Святым, а земное — умом. Но кто хочет познать Бога своим умом от науки, тот в прелести, ибо Бог познается только Духом Святым. Если ты видишь умом бесов, то смиряй себя и старайся не видеть, но скорее иди к духовнику или старцу, которому ты предался. Все говори духовнику, и тогда Господь помилует тебя и избежишь прелести. А если подумаешь, что ты в духовной жизни знаешь больше духовника и перестанешь говорить ему на исповеди, что с тобою бывает, то за гордость эту непременно попустится тебе некая прелесть ради вразумления. С врагами борись смирением. Когда видишь, что с твоим умом борется другой ум, то смирись, и брань прекратится. Если случится, увидишь бесов, то не убойся, но смири себя, и бесы исчезнут, А если тобою овладеет страх, то не избежишь некоторого вреда. Будь мужествен. Помни, что смотрит на тебя Господь, надеешься ли ты на Него. Если ты попал в прелесть и хочешь избавиться от нее, то не отчаивайся, потому что любит Господь людей и даст тебе поправиться, и будешь иметь покой от помыслов, которые приносят враги. Но чтобы душа обрела покой от бесов, нужно смирить себя и говорить: «Я хуже всех, я хуже всякого скота и зверя», и чисто исповедоваться священнику, и тогда отгонятся бесы. Как люди входят в дом и выходят из него, так и помыслы от бесов приходят и снова могут уйти, если ты их не принимаешь. Если помысл тебе говорит «Укради», и ты послушаешься его, то тем самым ты дал над собой власть бесу. Если помысл тебе говорит «Ешь много, досыта», и ты будешь есть много, то опять бес взял власть над тобою. И так, если будет владеть тобою помысл всякой страсти, то ты станешь жилищем бесов. Но если воспримешь должное покаяние, то они затрепещут и вынуждены будут отойти. Когда мы плачем о грехах и смиряем душу, то не имеем видений, и душа их не желает. А когда оставим плач и смирение, то можем увлечься ими. Долго я не знал, почему надо сокрушаться, раз Господь простил грехи. А потом понял, что кто не имеет сокрушения, не может устоять в смирении, ибо злые духи горды. Они и нам внушают гордость, а Господь учит кротости, смирению и любви. Через это душа обретает покой.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника Писания преподобного Силуана Афонского. На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор о прелести в христианском смысле слова, то есть о ложном духовном состоянии. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».